Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Не может нормальный человек быть за войну, за любую войну, даже самую праведную. Это ужас. Просто ужас. И больше ничего. И все, кто сидят в окопах, говорят, зачем мы это делаем? Ради чего? Кому нужна эта война? Кому? Мы знаем, кому. Но он в окопе не окажется никогда. Величие! Величие! Расширяемся! Расширяемся! Мы самые великие! Нас не любят! Нас унижают! Нас не ненавидят! Кто?
Мы все заражены страшным, страшным недоверием друг к другу. Невозможно никакое общество без компромисса. Никто из нас не является носителем истины. Истина всегда лежит где-то вовне. Она где-то в точке пересечения вот наших взглядов. Просто нас разделяли и натравливали друг на друга. Да, и вот эта возгонка этой ненависти и недоверия – это отличный прием для власти. Да, разделяй, властвуй, это так и работает. Чего от них хорошего ждать можно?
Мой гость – актер и музыкант Артур Смолянинов. Артур, здравствуйте. Вы себя считаете острохарактерным актером?
Понятия не имею, честное слово.
А я вам приведу пример. Вот если брать Иннокентия Смоктуновского, то человек работает полутонами, и даже когда он молчит, за ним интересно наблюдать. Понимаем, что идет мысль. Вот его назвать острохарактерным, наверное, было бы с большой натяжкой.
Ну как, оберегись автомобиля.
Он там же нежный, тихий, спокойный и не так много говорит.
Острохарактерный.
Александр Калягин,
если персонаж. Вы...
Александр Калягин, он сам мне в интервью признавался, что он острохарактерный актер, и он берет очень сильно вот этой техникой и эмоциями.
Не знаю. Не знаю, чего они вам говорили. Я вижу совершенно другое. Неоконченная пьеса для механического пианино.
Он там тоже взрывной?
Взрывной, но там нету никакой остроты. Это не «Здравствуйте, я ваша тетя».
Ложь, обман, как я ненавижу тебя! С твоими канарейками, борщами! Я знаю, тебе деваться некуда, так же, как и мне! Боже мой, каждый день видеть тебя, слышать твой голос, презирать тебя и себя!
Это просто фильм, который, ну, прозвучал как-то, да, он, к сожалению, в моем понимании. Калягин очень глубокий артист, очень глубокий, очень разнообразный. И Михалкову удалось из него достать. Это, кстати, очень важная тема, должно повести с режиссером. Артист все-таки профессия очень зависимая, критически зависимая. Очень должно повести с режиссером. Режиссер, во-первых, должен увидеть что-то в тебе, разглядеть, да, что его поманит. А во-вторых, очень должен поверить в тебя, поверить даже больше, чем ты. Тогда ты для него сделаешь все, что угодно, и даже больше. Ты прыгнешь выше головы, выйдешь за пределы жанра, куда угодно, за пределы собственных возможностей. А если с режиссером не повезло, то даже очень талантливый артист может оказаться блеклым, скучным, неинтересным. И даже у больших артистов есть такие роли. И у Янковского, и у Смоктуновского того же есть проходные роли. Где просто, ну вот, видно, что это вот проходная работа. Проходная работа. Не сложилось, не получилось. Поэтому не знаю, какой я артист. Это зависит от режиссера. Ибо я возьму на себя дерзость утверждать, что я могу в разных жанрах существовать. Могу.
Кто дал вам театр «Современник», в котором вы прослужили много лет?
Да, 10. Ну, он мне дал, конечно, опыт. И профессиональный, и житейский. Но...
Что дала вам Галина Волчек?
Галина Волчек дала мне заботу, тепло человеческое в первую очередь. Веру. Веру в меня – это очень важно. Она во всех нас верила, и в меня в том числе. Но театр меня научил и другим вещам, что у всего есть свой срок. Всему нужно уметь вовремя остановиться. Вовремя снять спектакль, остановить его просто. Вовремя уйти, как я сделал.
Вы добились всего, что вы хотели, или просто посчитали, что вам надо менять карьеру и идти дальше?
Второе, да. Очень много иллюзий, особенно в молодости. И очень горько, когда они оказываются, что остаются только иллюзиями и совсем не соответствуют реальности. Я вообще до известной степени театром травмированный человек. Я не могу вообще с восторгом и даже
Это какая-то была школа разочарования для вас?
До известной степени, да.
А в чем это заключалось?
Проживают жизнь, как на работе. Это грустно. Я понимаю и такой путь, но это не мой путь.
Вы сказали, что Галина Волчек окружила вас заботой. Правильно я понял?
Даже отчасти чрезмерной, я бы сказал.
А как вы думаете, как бы она отреагировала на события 24 февраля 22 года?
Ох, не знаю. Не знаю, не хочу рассуждать на эту тему. Это аморально.
Она системный человек была в той
ситуации. Я не хочу в это углубляться, правда. Не хочу. Я не хочу об этом думать.
Сергей Гармаш, вот что вот этих людей влечет во власть, в объятия Владимира Путина? Что их толкает? Никогда об этом не задумывались?
Да что тут задумываться? Тут ответ очевиден для меня. Власть, та или иная, в той или иной форме. Власть, деньги, комфорт, бытовые условия. Это очень важно для человека. Не для любого, и для вас, и для меня. Не знаю, до какой степени для вас, но для любого человека это важно. Комфорт при близости к солнцу. Это очень манящие все вещи. Власть, получить театр. Это же так тешит самолюбие. Получить в свое распоряжение власть над там сотней человек. И говорит, ты пойдешь сюда, ты пойдешь туда. Тебя я увольняю, а тебя я нанимаю. Тебя я беру. Это власть, это очень сильный наркотик.
При этом он очень успешный актер, востребованный, море ролей, море денег. Он же один из высокооплачиваемых актеров.
Не знаю, деньги не считал, но хватит. Надо дальше двигаться. Наигрался. Это утомляет, на самом деле. Вы спрашиваете про амплуа, да. Утомляет, когда ты, в принципе, там за 10 лет там, сыграл 50 одинаковых ролей, условно говоря. И тебе уж самому не очень интересно. Перерост уже не играется тебе, скучно, в депрессии, что угодно еще. Продолжаешь имитировать, что-то показывать, что-то выдавливать из себя. Вот. Но ожесточаешься сам на себя в первую очередь, потому что ты-то знаешь, что ты врешь. Ты-то знаешь, насколько ты искренен или нет. Но это внутреннее ожесточение на себя, оно вот выливается в ожесточение на окружающих. Это в первую очередь все, что человек, все поступки, которые человек совершает по отношению к другим людям, он сначала совершает по отношению к себе. Поэтому это до известной степени трагедия.
Такие, как Сергей Гармаш, вот в том же «Современнике» – это штучные люди, которые обожают эту власть? Или это не единожды пример? Ну вот из того же театра Чулпан Хаматова, человек, который показал себя, наверное, образцовой, с лучшей стороны.
Слушайте, ну характер закладывается... Во-первых, человек рождается уже с какими-то врожденными качествами. Во-вторых, потом каким-то образом эти качества... Среда так или иначе обрабатывает, накладывает на них какой-то отпечаток. Потом люди в принципе меняются. Вы говорите, что люди не меняются. Нет, меняются. Меняются и портятся, как продукты. Потому что мы тоже, в общем, белковые существа.
Вы тоже поменялись?
Конечно, я меняюсь, безусловно. И не в лучшую сторону, я думаю.
Не в лучшую?
Думаю, что нет.
Расшифруйте.
Не хочу. Отвечу на ваш вопрос. Это про самоощущение больше. Не про какие-то там поступки. Не про то, что на виду. Это про самоощущение. Про ощущение жизни. Не в лучшую, в том смысле, что не в светлую. То есть не в самую веселую сторону. Вот. Вы понимаете, везде, где есть какая-то вертикаль властная, в любой абсолютно структуре, везде идет осознанная или подсознательная борьба за влияние, так или иначе. Это неизбежный процесс. Это такова природа человека. Это неизбежно. Это в том числе, это меня очень удручало в театре, потому что скандалы, интриги, расследования – это сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Кто на кого посмотрел, кто кому что сказал, кто на кого как взглянул, кто кого пригласил, кто кого не пригласил, кто с кем дружит, кто с кем не дружит, кому с кем нравится играть, кому с кем не нравится играть, кто хороший режиссер, кто плохой режиссер, кто хороший друг. И это просто 24/7, с утра до вечера, везде. Как у Гоголя. Курьеры, 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 курьеры. 40 тысяч одних курьеров. Вот это вот только не курьеры, а слова, слова. Вот это бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И за этим бла-бла-бла вообще пропадает и забывается, зачем мы здесь. Зачем мы здесь. Ты собрались. Но это неизбежно. От этого невозможно избавиться, если это существует вот как, так сказать, как производство. Производство. Ежегодное, круглосуточное производство. Вот на производстве, на заводе, наверное, такие же скандалы, интриги, расследования. Поэтому, в моем понимании, театр не может быть репертуарным по определению. Сегодня. Сегодня.
При этом это один из лучших театров страны. Театр современный.
По чьей оценке?
Ну, театральные критики с восторгом описывали каждый спектакль новый. Или это было в прошлом?
Кстати.
Не так,
театральные,
да?
Критики – это тоже люди до известной степени ангажированные. Есть любимые критики, есть нелюбимые критики.
Хорошо.
Есть
вы...
правильные критики, есть неправильные критики. Есть те, кто нас не любит, те пошли в жопу. Кто про нас плохо написал, те дураки сами ничего не понимают. Понимаете, театр – это живой театр, настоящий. Это вся протест. Вот современник настоящий, тот, на котором мы росли, и вы росли, и все мы росли, и которым нас вот... пичкали тоже, как пропаганды до известной степени. Вот, наследие, традиции, Ефремов, вот. А мы молодая труппа, мы продолжатели традиции. Они же возникли как протест. Как протест против всего, что было до. А мы будем по-другому. Мы против вас. Мы против вас всех. Мы за правду. Мы против лжи, против этого советского лоска мнимого. Вот мы против этого. А когда в театр приезжает Путин по два раза в год? Вот это та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та.
Из осеннего лесочка, из далеких из полей прилетает воробей. Прыг-да-прыг, мячик-чирик.
Ездили всем домом к зябликам знакомым 44 веселых часа. Чиш на трамвае, чиш на моторе, чиш на телеге, чиш на вазу, чиш на ротайке, чиш на запятках, чиш на оглобле, чиш на дуге. Кружилась она надо мной. Стучала, билось в стекло, я с ней целовался порой, и время для нас незаметно текло. Но годы прошли, и ко мне болезни сошлись у толпой.
Таракан, таракан, тараканище! Он рычит и кричит, и усами шевелит.
Усозадые русалки летают прямо в небо. Руки крепкие, как палки, грузит.
Чем важен для вас этот проект? Почему вы решили в нем принять участие на стихи Хармса, Чуковского, Олейникова и Заболоцкого?
Ну, как я не сказал бы, что поэзия была как таковая первым импульсом. Все-таки в данном случае не вполне об этом речь. Хотя это как-то в большей степени как... как повод, что ли, мостик в прошлое, к предкам, вот что с ними происходило все то же самое, что и с нами. Какая-то в этом есть, наверное, находишь какую-то в этом опору, что вот, несмотря на то, что их тоже трясло и штормило, и получали они от Родины-Матушки по полной программе за свой талант и честность, вот. Но, тем не менее, они остались в истории, да, а те, кто бил их по голове, этих уже и след простыл. Ну, в данном случае, во-первых, Вася, мы хороший товарищ, мы одноклассник. Я считаю, что если есть возможность, мы должны все друг другу помогать и поддерживать. В том числе и что-то по возможности делать, безусловно, для наших братьев и сестер украинцев, которые сейчас в Украине, которым сейчас очень худо и тяжело. Они тормаются, что называется, но тем не менее. Вот. За сегодняшний вечер никто из нас не получит ни копейки. Все, что мы соберем, мы потратим на продукты для жителей деоккупированных территорий.
Удалось ли освоить латышский язык? У актеров хорошая память.
Нет, пока нет. На бытовом уровне только совсем. И несколько раз начинал, но какие-то обстоятельства вынуждали остановиться с процессом обучения, но я пообещал себе, что к концу года язык выучу.
Тяжело идет или просто не хватает времени?
Значит, выучу. Пока времени просто не хватает. Ну, сейчас вот, дай бог, нашел хорошего педагога. Буду заниматься в группе небольшой, что тоже важно. Так что думаю, что... Не думаю, а уверен, что к концу года язык освою. В принципе, мне не кажется, он не самый сложный язык для меня.
Рига стал родным городом или это пока временная остановка?
Стал до определенной степени. Тут есть какие-то возникли уже привязанности и человеческие, и житейские. Сейчас вот месяц мы были в Америке, и вернулся я из Америки с таким ощущением, что о, дома, как хорошо.
Очень интересно описали свою встречу и беседу с Путиным, что говорили бы вроде бы содержательно, а вышли с пустотой.
Угу. Но это было не в театре было, это было.
Это после девятой роты.
Угу.
А могли бы сыграть Путина и хотели бы?
Интересный вопрос. Хотел бы. Ну, я, так сказать, личиком не вышел, что называется, и голосом.
Калягин не был похож на Ленина, но его Ленин,
ну, здрасте,
был один из ярких в спектакле «Так победим».
Постарайтесь услышать меня, услышьте меня. Работа для меня — жизнь, молчание — смерть.
Ну, все-таки какое-то сходство до известной степени было между мной, между Калягином и Путиным. Сходство больше, чем между мной и Путиным. Но до известной степени интересно сыграть, безусловно, человека, находящегося на вершине власти. И размышляя, вот что с ним происходит, о чем он думает, каков его быт, вот то, что мы не видим, как он просыпается, как открывает глаза, какая мысль ему первая в голову приходит, чего он боится, куда он идет, какой рукой он чистит зубы, во что он одевается, там, когда мы его не видим, почему, кому он звонит.
Чем брызгается, вы сочно описали тот парфюмерный запах, который из него исходил.
Да, Господи, я уже пожалел, что об этом рассказал. Что это...
Ну, значит, у вас хороший нюх.
Да нет, это не у меня хороший нюх, это так пахло. Ну, это какие-то феромоны, очевидно. Ну, то есть, я не знаю, как, может, я неправильно формулирую с научной точки зрения. Но это был какой-то такой запах, очевидно, вот... Как в книжке «Парфюмер», вот когда он облился там в конце, как придумал какой-то университет, какой-то, да, совершенный аромат, его разорвали на части. Тут разорвать на части не хотелось, но это до известной степени как бы заставляло тебя немного, даже не могу описать словами это чувство. Но это, я не знаю, почему все так удивляются, по-моему, так очевидно было. Мне странно, что больше никто об этом не говорит. Ну, то есть мне точно не показалось, но, может, все остальные стесняются.
Может, остальные очаровались с Путиным, а вы нет?
Ну, слушайте, мы даже когда ехали, мне как-то всегда эта помпа, вот эта вот помпезность, вот это вот к царю на поклон, мне это всегда как-то вызывало, знаете, я, в общем, как сказать... Всегда был немножко один в поле воин. Мне вот это вот все, и школьная субординация. Вообще, у меня субординация, ну, в семье никогда такого не было. Все были на равных. В общем, мама ко мне всегда относилась как к равному. И отчим тоже. Поэтому все вот это вот подобострастие, поедем на поклон к царю, вот уважай учителя, уважай того, уважай сего. Это как-то до известной степени вызывало иронию. И хотелось, конечно, сразу просто из чувства протеста вести себя ровно наоборот. Поэтому нет, конечно, я не очаровался, но это наблюдение я для себя сделал. Чем там очаровываться-то? Ну как?
Наверное, интереснее наблюдать, когда приходит Путин в театр, не за самим Путиным, а за тем, как к нему люди относятся, как к нему приближаются или как танцуют вокруг него.
Нет, интересно, мне как раз интереснее смотреть, как он сам на это реагирует. Потому что это-то предсказуемо и понятно, это нормально абсолютно. Это до известной степени природное чувство, да, вот, так сказать... Склоняем голову перед вожаком, да? Вот признаем твою власть над нами. Вот как он на это реагирует, вот это интересно. Это же жуткая наркота. Ну что вы, ну представляете, вот сейчас Мы бы все вокруг меня плясали бы и заискивали, и просто что принести. Смотрели бы мне в глаза, заглядывали бы в рот. И я бы знал, что от меня вообще-то зависит ваша жизнь. Я могу так щелкнуть, и вас не будет. А могу щелкнуть, и у вас будет все. Представляете, какое удовольствие.
То есть вы постепенно входите в образ Путина сейчас, у меня на глазах.
Ну, можно так сказать, да.
Если бы Путин был царем, то был бы Владимир Отравитель.
Да, да.
Вы так описали его.
Да, это Владимир Отравитель, да, или как-то еще по-другому я сформулировал, тоже не помню. Ну, Владимир Отравитель, думаю, конечно, как. Ну, вот, это его почерк.
Вот мы минут пять говорим про Путина, видимо, какие-то уже заметки вы в создании этого образа уже положили.
Слушайте, да, от него никуда не деться, оно как-то само, знаете, складывается. Его так много, он везде, из каждого утюга. Сейчас говорю, уже так, что мне вот в этом смысле жаль, что Настя Ивлеева, так сказать, поменяла свою полярность, потому что мне ее вопрос, а ты не нравился? Вот очень нравится. Значит, так искренне прозвучало. Потому что, ну, он отовсюду просто, ну, отовсюду. И мы не говорим столько о людях, не о Бетховене, господи, не о Ван Гоге, не о Битлз. О Битлз столько не говорят, сколько... Об Иисусе Христе, по-моему, столько не говорят, сколько говорят о Путине. Можно, в принципе, Вебер еще жив или нет, я не знаю. Жив еще Эндрю Ллойд?
Артур, это же объяснить очень просто. Мы с вами здесь сидим, в другой стране, в другом пространстве, далеко от Родины. И именно благодаря этому человеку и его действиям мы оказались за бортом. Ну, это же так.
Ну, отчасти, да.
Ну, как отчасти? У вас фантастический успех карьерный в России, море фильмов востребованный. И вы после 24 февраля не смолчали и сказали то, что вы сказали. И вам пришлось покинуть Россию.
Нет, понятно, что он генератор всех этих бед, очевидно, совершенно. Но это очевидно. Чего об этом говорить? Это понятно и так. Это неинтересно об этом размышлять даже. Но просто, я говорю, можно уже вот Иисус Христос, суперзвезда уже был, теперь можно вот Владимир Владос, суперзвезда, не знаю, как его назвать еще. Ну просто реально мы говорим и говорим. Говорю, он же не стоит того, вот как личность совершенно не стоит того, чтобы о нем так много говорить. Так много. Он очень ходит, ему нравится. Нравится, что все про него говорят. А, Владимир Владимирович, помогите, спасите, только вы, царь-батюшка. Это рукой 1200 евро, а это рукой. Ну ладно, спасу тебя, так и быть. Кайф. Не жизнь, а малина.
Поэтесса Вера Полоскова произнесла такую фразу в интервью Дудю. Сказала, наверное, он несчастный человек, когда его спросил Юра, почему несчастный? Он говорит, ну, каждый день убивает море людей, да? Человек, который убивает людей и видит этот результат своей работы, наверное, вряд ли можно назвать счастливым человеком.
Счастливые люди не убивают и не получают удовольствие от крови. Поэтому, если вдруг кто-то думает, что он бесконечно счастливый человек, богатый и могущественный, нет, он в аду. Только его ад не закончится и не излечится никогда. От радости люди не вырезают людей городами. Это проверено.
Не, он несчастный не поэтому. Он несчастный, потому что он не любит никого. Его все любят, как он думает, а он никого не любит. Не верит никому. Детей своих прячет. С женой развелся. С любимой женщиной у него есть. Он ее прячет. Трус. Боится. Всего боится. Не любит. Любви нет. В прекрасной строчке у Агаты Кристи есть. Страх – это страх, как его ты не назови. Боль – это боль, как это не назови. Это страх. Там, где страх, места нет любви. Где нет любви, там и счастья нет. Как же? Ну, а как? Чтобы посмотреть, как у него глаза бегают. Влево-вправо, влево-вправо. Он же не может прямо в глаза не смотреть никогда.
Из-под лобья.
Ну, это так как-то. Ну, хотя умеет обаять, умеет произвести впечатление, умеет.
Умеет.
Понторез это называется таким простым русским словом.
Как?
Понторез. Умеет произвести впечатление. Может, артистом был бы неплохим. Неплохим.
Думаете?
Неплохим, не выдающимся, но неплохим был бы. В своем амплуа был бы неплохим. Умеет манипулировать, умеет производить впечатление, но ничего за этим нет. Там кроме страха и страшной нелюбви к себе, в первую очередь, ничего нет. Ничего нет. Поэтому несчастный, не любит никого.
Скажу вам честно, я в России знал вас больше как актера.
Ну да.
Меньше, чем человека, который читает стихи, и тем более человека, который поет. Провокационный вопрос. Булат Шалович Акуджава, которому недавно исполнилось 100 лет, он сказал, что упаси Господь меня называть певцом или композитором. Я просто читаю свои стихи под аккомпанемент гитары. Как бы вы назвали свое музыкальное творчество?
Я сочинитель. Я сочиняю песни. Меня, не дай Бог, тоже упаси меня Бог назвать поэтом или композитором. Меня очень умиляет, когда люди, которые там, в принципе, сочиняют одни и те же 3-4 ноты за всю жизнь, в принципе, повторяют в разных интерпретациях, пишут там такой-то так, композитор. Что в моем понимании композитор — это Бетховен. Вот, а поэт — это Ахматова. Да. Я не то и не другое, поэтому я себя определяю как сочинитель. Я сочинитель.
И текстов,
и текстов, музыки. И музыки. Да, ну это не, так сказать, тоже музыка, громко сказано, это гармония. Пока. Ну, посмотрим, что будет. Пока у меня язык не поворачивается самого себя, не поэтому назвать не композитором. Ну, вполне может быть, что когда-нибудь повернется. Правда, Ахматов говорил, что не люблю громких слов, громоздких слов. Поэт, бильярд. Привет, дорогой.
Привет.
Взял машину? А контри где? А, он здесь. Фух, Хари Кришна. Хали Гали. А ты был на читке, что ли?
Был.
А чего ты не подошел?
Ну, а что я буду там...
Ну, ладно уже.
А, и вот это
после
вот,
всего, что
люблю,
было,
я
уже
люблю,
знаешь.
Я
тебе потом...
Ты что, даже билет купил?
Ну, конечно.
Ты балда, что ли?
Ну, ты вообще...
Ну, так это же...
Ну, да, с другой стороны, правда.
Я подумал, как
ну,
бы...
Ну, да. Я тебе потом покажу, что было после.
Ольга,
6/8 минут.
Просто играем и говорим.
До.
Снялись в латвийском проекте про баскетболиста команды ТТТ. А кого вы там играете?
Ну, кого я там играю? Кого может играть сегодня русский артист? ГБшника? Куратора? ГБшника.
Страз, в этот раз. В этот скажи, пока еще будешь лежать.
Да, будет, да.
Окей,
тупочный. Ну, страз, вы свободны.
Давай. Вот. За что? Ладно, значит, ты здесь куришь,
квартиру. Сработаемся.
Я думаю, что ты приходишь где-то здесь, как мы делали.
Сложно было находить какие-то краски этого ГГБшника или...
Ой, нет, вы знаете...
строго выполняли указания режиссера?
Не-не-не, Дзинтерсон очень творческий человек, он ищет, сам много ищет и позволяет артистам тоже искать и предлагать. То есть все в открытом диалоге происходит. И какие-то вещи прямо на ходу переделываются, переписываются. Бывало и такое. Любая роль до известной степени сложная, но сложно не придумать, что ты будешь делать, а это делать. Это самое сложное в актерской профессии, да. Поверить, самому в то, что ты сейчас другой человек, с другим характером, с другой судьбой. Это самое сложное. Поэтому работа на любой роли, она до известной степени сложна, но не в том, чтобы придумать и определить, там, сформулировать. Сформулировать это просто, это быстро. Сразу договорились, что, естественно, что он не будет подонком, что мы будем, как учили в институте, играешь плохого и ищи, где он добрый, вот, и наоборот. Поэтому я опираюсь на то, что эти люди, они чувствуют себя победителями.
КГБшники?
Конечно, они чувствуют себя в своем праве. Они с презрением вообще относятся ко всем, кто хоть как-то прогибается перед ними, поэтому относятся с презрением почти ко всем. Но они чертовски уверены в собственной правоте, они считают, что за ними правда. Вот такого человека я играю, пытаюсь, по крайней мере.
Он двинул на мотосалазках куда-то в клубящийся снег, а Путин, Газманов и Басков примерзли друг к другу. Навек.
Стоп. Ну, по-моему, снято. Идея вернуть гражданина поэта пришла достаточно случайно. Ну, то есть мне многие говорили, давай возродим, возродим, возродим. Я говорю, конечно, возродим, давай хоть завтра возродим. Только у меня нет ни гражданина, ни поэта, ни денег. А так, пожалуйста.
Что с проектом «Гражданин поэт»? Вы его начали после того, как ушел прежний герой этого проекта Михаил Ефремов, и вы рискнули зайти в это поле. Что сейчас?
Нет, ну, во-первых, Миша, к счастью, не ушел, он жив-здоров, прозвучало немножко прощально. Вот. Это тоже тут нет прямой связи. То есть, когда Миша оказался там, где он сейчас находится, как бы естественным образом закончилось и прекратилось совсем. И не было ни у кого идеи это восстанавливать. Пока не началась война, и опять всех не раскидало, и Андрей Васильев здесь оказался. И вот как-то так вот, раз, два, три, я оказался, вот пришла в голову там, его товарища идея, что давайте восстановим, вот со Смолениным. Андрей меня позвал там, на обед, мы поговорили, давай, давай, давай делать, стали делать. Все было, в принципе, хорошо, и на гастроли мы съездили. Вот. Ну, потом у нас, скажем так, случились личные разногласия.
Поругались.
Я бы не сказал, что мы поругались. Я не хотел бы вдаваться в подробности, это никого не касается, кроме нас. И он знает, что произошло. Я знаю, что произошло, в общем. Все понимают. И, в общем, до недавнего времени никаких мыслей даже у меня о том, что буду продолжать, не было. Но на каждом концерте, на котором я выступал, и вы вот сейчас спрашиваете, меня постоянно спрашивают про «Гражданин поэт».
Значит, проект получился.
И я понимаю, что значит он получился. Нет, что он получился, я понимал и так. Но я понимаю, что людям действительно надо, людям хочется, людям нравится, люди ждут. Поэтому и я, и Дима Быков, а он Андрею звонил, я Андрею написал, протянул руку, давай обнулимся, давай восстановим проект, потому что людям надо хороший проект, давай делать. Поэтому да, я открыт, если Андрею хватит внутренних ресурсов каких-то тоже переступить через какие-то свои чувства и да, ради дела общего. Было бы хорошо. Нет, так нет. Да, будет хорошо. Нет, ну значит нет. А там, чем ночью пахнут рощи, я буду там в твоем письме. Лететь с тобой куда захочешь.
Артур, что для вас стала смерть Навального?
Первое, что я подумал, когда я узнал об этом, что жутко, жутко жаль просто человека, хорошего человека, просто молодого, талантливого парня, которого просто замучили в тюрьме. Без каких-то там политических или каких-то героических контекстов. Просто очень было жаль по-человечески, что просто хорошего парня замучили в тюрьме. При том, что мне политическое кредо его никак близко не было. То есть, условно говоря, я бы, если бы мечтать, не голосовал бы за него, например, как за политика. Но он просто был классный парень. И такая семья прекрасная. И то, что дети потеряли отца. И жена мужа, которого любила действительно. И он ее любил. Это так было видно. Это такая редкость вообще сегодня. Видеть вообще в публичном пространстве такие, особенно в российском публичном пространстве, видеть такие теплые, настоящие, такие душевные, любовные, в хорошем самом смысле, отношения. И вот, как моя любовь говорит тоже, что если бы вот все были такими, если бы люди почаще просто обнимались и думали друг о друге и заботились, и никаких войн бы не было. Вот это очень жаль было мне в первую очередь. Это была моя первая мысль. И вторая, и третья. И, конечно, потом поднялось какое-то вот это ощущение, что да, надо бороться, нельзя сдаваться. Ну и так далее. Это все, что вот, все, что осталось как завещание. Но до известной степени для меня это лично, это вторично. Для меня это стало очень лично именно в человеческом плане истории. Как будто я потерял кого-то близкого.
Вы приняли участие в собрании иноагентов в Берлине. Сейчас вы едете на антивоенный форум. Зачем вам это надо?
Это антивоенный комитет, в который меня пригласили войти. И я думал довольно долго и согласился по нескольким причинам. Сейчас не время делить поляну. Сейчас не время выставлять свои какие-то там личные пристрастия, симпатии или антипатии на первый план, в моем понимании. Мне интересно, я хочу понаблюдать, я хочу понять, как это устроено изнутри. На данном этапе, скорее, я вот как наблюдатель, я хочу понять, что это такое. Первое. Второе. Очень хорошо, что мы встречаемся. Это очень важно, потому что все виртуальные как бы эти общения, у каждого там своя капсула, свой пузырь, там Инстаграмы, Ютуб-каналы, да, все немножко говорящие головы. Когда встречаешься с людьми лично, живьем, это совсем другое ощущение. Я считаю, что только в таком формате может что-то рождаться действительно, действительно что-то созидательное. Плюс мне кажется, что мы все заражены страшным, страшным недоверием друг к другу. Страшным недоверием. Мы совершенно разучились договариваться и просто-напросто слышать друг друга. Просто слышать друг друга и помнить о том, что невозможно никакое общество без компромисса. Что внутри никто из нас не является носителем истины. Что истина всегда лежит где-то вовне. Она где-то, как я для себя формулирую, она где-то в точке пересечения вот наших взглядов. Вот там есть истина, и очень важно нам. Просто нас разделяли и натравливали друг на друга, да, и вот эта возгонка этой ненависти и недоверия, это отличный прием для власти, да, разделяй власть, это так и работает. И мне кажется важным, я чувствую это как свою ответственность до определенной степени, раз я на свободе и имею возможность действовать и говорить, значит, я должен это делать, я должен говорить о том, что я думаю, что я чувствую, о том, как мне это видится, и в первую очередь, как бы, моя проповедь, если можно так сказать, человеческая, в том, что нам нужно научиться разговаривать здесь и сейчас, высказываться на любые темы. Каждый имеет счастливую возможность говорить то, что хочет, и то, что думает. Это здорово, это хорошо как фундамент, как отправная точка. Но теперь нам нужно научиться слышать друг друга и прекратить. Просто по-человечески прекратить. Это очень человеческие вещи. Они для меня вне политики лежат, вне политического контекста. Так сложилось, что, к сожалению, да, вот война нас вынудила вот в таком формате жить, да, существовать. Но, тем не менее, я считаю, что это хорошая возможность вернуть. То есть мы должны показать тем, кто остался, да, кто не может или не хочет уехать. Мы должны показать, что российское общество может быть другим. Оно может быть разнообразным, сложным, но способным уважать и на деле показывать, что свобода и равенство всех перед законом, для начала просто, ну, морально-нравственным каким-то, это не пустые слова, что мы можем при всей нашей разности быть как неким единым целым. Да не буквально, не монолитом, но тем не менее. Нам нужно заново обретать настоящее самосознание национальное, настоящее. не деланная, да, не картинная, не картонная, а настоящая. Вот поэтому я считаю для себя на данном этапе важным в этом участвовать. И я почти уверен, что когда будут другие времена и другие обстоятельства, я, возможно, плавно отойду в сторону и продолжу заниматься тем, чем я хочу заниматься. Вот. Я делаю это не от большой радости и не от большого желания. Скорее делаю это, потому что я осознаю это как свою ответственность. Сегодня.
Какова степень вашей вовлеченности? Вы просто будете слушать людей, которые туда пришли и придут, или будете выступать?
Ну, я еду в первую очередь для того, чтобы послушать и посмотреть. И чем пропитаться, да, чтобы понять, почувствовать эту энергию, да, резонанс, frequencies, частоты, на каких мы частотах существуем. Вот. Может быть, я и выступлю. Может быть, если мне будет что сказать, если не будет чего сказать, говорить не буду.
В январе 23-го года вас объявили иноагентом, в мае вас объявили экстремистами и террористом. Какую гадость еще от этих властей вы ждете?
Я ничего от них не жду, потому что они не живут, так сказать, в моей голове каждый день. Я не нахожусь с ними в каком-то эмоциональном контакте. Слушайте, это вообще ничто, на самом деле, по сравнению с тем, что они вытворяют с живыми людьми, как они их пытают, мучают, сажают в тюрьмы. Женя Беркович и Света Петричук, все политзаключенные по списку. Вот, ну, чего можно ждать, в принципе, хорошего от людей, которые все время врут? Все время врут и не чураются, да. Ни садизма, ни вообще никакого злодейства вообще уже совсем. Бесстыдно, глядя в глаза, говорят одно, делают другое. Чего от них хорошего ждать можно? Если вы спрашиваете про то, не переживаю ли я за свою безопасность, нет, не переживаю. Делай, что должно, и будь, что будет. Сколько мне отмерено, столько отмерено. Все равно умрем все.
А лично с Алексеем Навальным и его супругой Юлией были ли вы знакомы?
Никогда, нет.
Это просто человек, который наблюдает внимательно за историей этой любви.
Да я им не могу сказать, что я внимательно наблюдал. Она как-то проявилась вот после его смерти. Это стало как-то это вот прямо так очень ярко проявилось. Я это ощутил просто. Из всего вот информационного фона я просто это очень остро почувствовал. Я не могу сказать, что я как-то за этим следил, делал на этом акцент. Смерть человека, она всегда обостряет все чувства.
Вы, как и все мы, внимательно наблюдаем, что происходит в Украине. Вы сильно сидите на информационной новостной ленте?
Угу. Да, к сожалению, да.
Кого вам было бы интереснее сыграть? Российского оккупанта или солдата ВСУ? Никогда об этом не думали?
Не думал об этом и не подходил бы к этому, если бы стоял такой выбор, не подходил бы к этому с такой позиции. Я бы искал, что в том, что в другом, что-то человеческое. Почему? С одной стороны, а чего боится? То есть, вот с точки зрения солдата ВСУ, понимаю, почему и зачем. Нет вопросов. А что смущает? Чего боится? Почему здесь? Тоже, почему здесь? А хочется ли? Что в голове? Что происходит? Какие мысли? Я общался с некоторыми украинскими солдатами, которые здесь на реабилитацию приезжают. Удивительно страшные вещи они говорят. Говорят, что чем ближе к линии фронта, тем меньше ненависти.
Меньше?
Нет ненависти. Есть непонимание просто. Непонимание, как... Брат на брата прет. По сути дела, это гражданская война. Они вчера могли за одним столом сидеть, эти люди.
Представляете, как эта фраза ваша не понравится украинцам некоторым? Они не считают, что это гражданская война. Они считают, что мы разные.
Я не собираюсь в этом смысле вступать в дискуссию, тем более с украинцами. Это моя точка зрения, меня спрашиваете. Вот, поэтому каждый имеет право на свою точку зрения. К счастью, здесь, на свободе. Это помимо всего прочего, это то, почему я уехал, чтобы иметь возможность говорить то, что я думаю, не оглядываясь ни на чьи точки зрения. А кто-то говорит, что это вообще беда. Просто вот я разговаривал, вот парень молодой, очень красивый. Молодой, лет 27, только белокурый, глаза синие. Откуда-то из-под Харькова, без ноги, приехал на реабилитацию. Вы думаете, он матерится или клянет, я не знаю, ненавидит. Плачет, стоит, плачет. Это беда. Для всех беда. Я не понимаю, что мы делаем, зачем мы все это делаем. Я не понимаю. Хотя, казалось бы, да, есть стереотип, что вот Русня бей, Русню там и так далее. Я уверен, что и из той стороны есть такие. Короче, тут надо... Солдат такой или солдат такой, солдат — это человек. Он откуда-то, он родился, рос где-то, понимаете, любил кого-то, влюблялся, работал. Потом вот, никто же не рождается солдатом. Солдатами не рождаются, солдатами умирают, как пел Егор Летов.
Вы являетесь поклонником фильма «Чухрая. Баллада о солдате»?
Нет.
Вам не нравится?
Нет, не являюсь поклонником.
Но знаете сюжет. Вы можете себе представить такого русского солдата, который едет с фронта домой чинить маме крышу? Можете себе представить такую историю?
Да.
Каким будет его образ?
Вполне могу. Вполне. Да, конечно. Да каким будет образ? Это можно выбирать. Они, благо, они все на виду сегодня. Это же не 50 лет назад, где все мы узнавали там из газетных очерков, да, Симонов, Оренбург, вот это вот все. Сегодня-то все на виду. Уже так не помифологизируешь.
А какие-то сюжеты из этой страшной истории войны в Украине вы проматываете в голове? Вот об этом бы снять фильм, вот про этого бы снять фильм, про тех же солдат, с кем вы общались?
Нет, честно.
Вот не у дает. Режиссерского взгляда пока на это нет?
Мне нет на это ресурса. Я вообще с 24 февраля ни спорт не могу смотреть, ни кино не могу смотреть. Все, на что мне хватает, слушать музыку. Это единственное, вот, так, мое соприкосновение с культурой. Я, честно говоря, каждый день просыпаюсь, вот, открываю новостную ленту с надеждой увидеть, что все закончилось. И я не могу просто. Просто не могу. Ну, не могу, физически не могу. Не думайте ни об этом. Ничего не могу просто.
Вы общаетесь с коллегами из России с кем-то? Поддерживаете связь? Обмениваетесь как-то впечатлениями, информацией?
С коллегами, с актерами, наверное?
Да.
Нет.
Вы бросили такую фразу в одном из интервью. Сказали, что есть молчуны, которые пока ничего не говорят, но за ними тоже придут.
Ну, придут и приходят, так или иначе.
Как это будет происходить?
Вот голая вечеринка, яркий пример. Найдут. Когда... Почему и зачем прийти? Найдут, не сомневайтесь. Это их любимая работа. Они это дело очень любят.
Вы имеете в виду чекистов?
Конечно. Это они ждут, выжидают, сидят, вот лапки почесывают, усики поглаживают. Ждут подходящего момента. Найдут. Ну, пожалуйста, мне кажется, что голая вечеринка, уж более наглядного примера придумать просто нельзя. Когда люди вообще ни сном, ни духом, они были уверены, что их связи, их влияние, их беззаботная жизнь будет вот длиться и продолжаться всегда. Оп, один раз вошли не в ту дверь, и все. Идите сюда, голубчики. И мы видим просто публичное, да, распятие такое. Даже не распятие, а такое медленное, знаете, как по кусочку отрезать, такое медленное расчленение, смакование, как мы лишаем человека его самого, лишаем личности.
Но есть...
Сущности, да.
Но не все такие эпатажные. Все-таки это была такая особенная вечеринка, которая вызвала раздражение.
Дело не в этом. Ну, пожалуйста. Ну, вот Тимур Иванов, это вам яркий пример тоже. Вот сидел человек, воровал. Думал, что будет сидеть и воровать всю жизнь. Время пришло, и пришли за ним. Как бы кончатся такие, придут за другими. Эта система так устроена, что она она вся построена на страхе и на поиске врагов. Это же не ново, это же как будто это какое-то открытие. Так было, так есть и так будет всегда. Славься, Отечество! Ну.
Есть такая актриса очень хорошая, Ирина Горбачева. И она дала интервью, в котором она рассказала, что она поддерживает все, что делает эта власть. И от нее отвернулись, жаловалась на то, что от нее отвернулись многие. И она была шокирована тем, что с ней перестали некоторые здороваться.
То есть, если выбирать между промолчать и подождать, и открыто высказаться, что ты за свою страну, и ты в целом не будешь осуждать происходящее, то выберешь второе.
Да.
Смело. В какой момент у тебя жизнь превратилась в труху?
Слушай, ну, конечно, когда у меня сейчас произошел и развод с моим вторым супругом, и вообще вот с начала СВО, ну, то есть, когда, ну, по всем фронтам просто раздрай, когда ты выбираешь жить в своей стране, потому что ты ее любишь. И я выбираю здесь быть и здесь жить. И это, конечно же, ну, по мне ударило, потому что, ну, 95% моих друзей от меня отвернулись. И это, знаешь, не просто у тебя ковер из-под ног просто. И еще раз, и еще раз, и еще
отвернулась,
раз.
Отвернулась, потому что ты публично не стала осуждать то, что происходит.
Да, да, именно так.
А в окружении у тебя были люди, которые в основном осуждали то, что происходит.
Именно так.
Главное, чтобы сама от себя не отвернулась, а остальное...
Значит, это говорит о том, что в режиссерской, актерской среде, среди тех молчунов, о которых она упомянула, люди в основном против этой войны.
Слушайте, да не может быть маломальски зрелый и хоть немного образованный человек быть за войну. Они же не за войну, идиоты, они же за победу. Войну-то у них из сознания вырезали. Хотя, в принципе, все в доступе. Можно сейчас, вот Николай Никулин, воспоминания о войне. Простой парень ушел, в 17 лет ушел на фронт, всю войну прошел. Потом 40 лет работал в Эрмитаже. Достаточно прочитать одну эту книгу, чтобы проснуться после этого и сказать: никогда, никогда больше, никогда, никогда. Идиоты, что вы делаете? Идиоты, безумцы, что вы делаете? Почитайте, почитайте, что это такое. Настоящая, мать ваша, война. Ни в телевизоре, ни на картинках, ни в реляциях победных, мудаки, ни в парадах, а в окопах. Козлы, посмотрите, почитайте. Достаточно одной, она есть. Это книга, ее можно просто взять и прочитать. Не может быть нормальный человек за войну, ни один, потому что война — это только смерть и больше ничего. Трупы, 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 трупы. Кровь, 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 кровь. Кишки, говно и трупы. Больше ничего. И все, кто сидят в окопах, говорят: зачем мы это делаем? Ради чего? Кому нужна эта война? Кому? Мы знаем, кому. Но он в окопе не окажется никогда. А так разок прилетела бы ракета в лоб, и вообще все встало бы на место. И даже не сомневаюсь. Вот так люди устроены. Для них это вот картинки по телевизору. Победные реляции, парады, шествия, ура-ура, величие какое-то. Вашу мать, какое величие? Что Россия дала миру за последние 30 лет? Что она создала? Не разрушила, а создала. Что? Вот что? iPhone, SpaceX, Hyperloop, я не знаю, что технологии, адронный коллайдер. Что? Вот что? Кроме бдыщ, бдыщ. Величие, величие, расширяемся, расширяемся. Мы самые великие, нас не любят, нас унижают, нас все ненавидят. Кто? Подойдите к зеркалу. Остановите, успокойтесь. Подойдите к зеркалу. Почитайте книжки, перестаньте мифологией этой заниматься. Идиоты, просто идиоты. Но не может быть нормальный человек за войну. Тем более люди творческие, это люди, как правило, тонкие, восприимчивые, ранимые по-настоящему. Они все понимают прекрасно. Ну, я понимаю, они боятся за свою жизнь, за свободу, за здоровье, за близких, за детей. Они не могли уехать почему-то. Они просто боятся. Они имеют право бояться. Человек имеет право бояться. Ну вот я говорю за них, что я могу. Это, я это воспринимаю как свою миссию до известной степени. Я говорю за всех тех, кто не может говорить. Ну, не может нормальный человек быть за войну, за любую войну. За любую войну. Даже самую праведную. Это ужас. Просто ужас. И больше ничего.
Насколько вы планируете свою жизнь сегодня? Недели, месяцы, годы?
Ну, мне в этом смысле легко. Жизнь планируется работой. То есть жизнь моя планируется до там, каких-то обозримых горизонтов. Ну, несколько месяцев, когда вот есть понимание, что будет то, будет концерт там, выступление там, съемки там. В принципе,